Добрый день, дамы и господа. Мы начинаем новый курс изучения книги Деврейха Ямим, летописи царей Иудеи, царей Израиля. В дальнейшем мы с вами определим, как точно перевести эти слова, потому что Деврейха Ямим – слова древности. И наша главная задача – попытаться научиться что-то, чему-то от древних, чтобы немножко попытаться воспринять их духовную практику. Книга Деврейха Ямим посвящена становлению человека, ведущему его к царству в принадлежащем ему мире. То есть, чтобы мир каждого из нас, тот мир, который принадлежит нам, а не является собственностью других людей, куда мы проникаем незаконно, чтобы наш мир был Малхута Имтага, как сказано в Талмуде, царство с короной. Соответственно, это актуально в двух разрезах. В аспекте царства колена Иуда в еврейском народе, которое приводит в результате к возведению божественного храма на земле, и проекция царства каждого отдельного взятого человека. Это его собственная жизнь, в которой он будет царем, а не рабом, зависящим от других, и в первую очередь от своего самого фундаментального внутреннего врага, дурного побуждения. Человек становится царем в случае, если все сферот, все аспекты божественного света его души связаны с Малхут, с нижней сферой царства, если у него связь между короной, которая является надстройкой над функционированием человека, и царством. Соответственно, Талмуд так и сказал, Малхута им тага. Самая большая проблема человека, когда его Малхута блотага. Это свойство наглости. Наглость, говорит Талмуд, Малхута блотага. Царство без короны. Всевышний создал человека и захотел видеть его в сотворенном мире, сотворенным по божественному образу. Однако человек исказил свои пути на земле. В результате мы находимся в изгнании. И книга Деврейха Ямим пытается хотя бы раскрыть нам задачи, которые перед нами стоят, еще раз, в общенациональном аспекте и в личном аспекте каждого человека. Царь Шломо за 40 лет царствования, которого в еврейском народе евреи достигли столь высокого духовного состояния, что был возведен божественный храм на земле. Огонь спустился с небес на жертвенник, и божественное присутствие раскрылось в Иерусалимском храме, так что храм стал называться Леванон, от слова «лаван», обеляющий грехи человека. Человек, который приходил в Иерусалимский храм, каким образом обелялись его грехи? Нужно было индульгенцию выкупить или сделать что-то такое материальное? Ответ – нет. Человек, заходя в Иерусалимский храм и видя божественное присутствие, и самое главное, видя возвышенность куаним, которые служили в храме, и образ царя, который был великим в еврейском народе, такие люди теряли возможность совершить грех. И таким образом происходило обеливание их грехов. Они просто теряли свободу выбора совершить зло. Сегодня мы лишены храма, и книга Деврейха Ямим приводит нас немного к тому, чтобы еще раз на национальном уровне мы построили храм в целом, а на своем личном уровне мы были бы в состоянии, чтобы божественное присутствие в какой-то мере спустилось бы в наши дома, и мы были бы людьми возвышенности. Давайте пытаемся понять, в чем концепция. Царь Шломо, который привел еврейский народ к самому большому расцвету в его истории, произнес слова, которые мы читаем каждый праздник Суккот, однако не очень задумываемся над ними. «Левад резе». И кроме всего прочего, обрати внимание на это. То есть царь Шломо свое увещевание особым образом выделяет. «Мацати ашер асара элуким это адам яшар, вегема бикшу хишбонот рабим». «Нашел я, что они, люди, Всевышний создал человека прямым, однако они разыскивают большое количество расчетов. Сотворил Бог человека прямым, они же пускаются во многие расчеты. Людям как-то кажется, что Тора она является неудовлетворительной, она не все покрывает, и пытаясь найти компромисс между Торой и между своими материальными и такими упрощенными потребностями, не всегда материальными, но такими упрощенными потребностями, человек как-то не уверен в том, что Тора она все приняла во внимание, все тонкости его конкретного вот этого человека души Тора приняла во внимание. Люди как-то в этом не сильно уверены, и поэтому они пускаются во многие расчеты. И в результате, спустя некоторое время, они понимают, что в их расчетах была допущена определенная ошибка. Хватаются за голову. О, если бы я знал вот это, то тогда все мои расчеты бы изменились. А если бы я понимал значимость вот этого, то тогда бы все совсем иначе было в моем планировании своего собственного народного хозяйства и культуры. Так вот, проблема человека в том, что он не готов полностью положиться на Тору. И в результате пребывает в своих каких-то многочисленных расчетах и заходит в большей или меньшей степени в некое тупиковое состояние, далекое от царства. Почему далекое от царства? Потому что отходя от Торы и занимаясь поиском различных расчетов, человек в конечном счете является рабом каких-то загруженных в него программ, пристрастностей, интересов, зова дурного побуждения, тяги к богатству, эго, стремление к славе и множество факторов, которые влияют на него и лишают его своей свободы. Так вот, положиться всецело на Тору можно. И чем больше человек раскрывает ее перед собой, чем больше он убеждается в том, что его хишбонот раби, многочисленные расчеты, не работают, тем он исправляет себя и становится другим человеком. Книга «Деврей Хаямим», она, в принципе, предназначена именно для такой цели. Это не книга пророков, книга писаний. То есть писания отличаются от пророков тем, что пророки описывали то влияние, то знание, которое они получили с небес. Поэтому пророк Ирмияху, пророк Йешаяху обращаются к народу словами «Ко амар Гашем», «Так говорил Господь». Они своими словами раскрывают глобальное видение, которое они постигли, в то время как Моше Рабейну, величайший из пророков, говорил иначе. Он говорил «Зера давар ашер дибер Ашем». Это то, что сказал Бог. Моше Рабейну видел это и передавал это абсолютно сущностно и концептуально. Пророки «Ко амар Ашем», «Ко» на иврите это «кмо», «как». То есть человек пытается, величайший из людей, которые обладают величайшим видением пророчества, благодаря тому, что очистили себя и не заслоняют божественный свет, они, в отличие от Моше Рабейну, не видели картину мира столь ясно и говорят «Ко амар Ашем». Попытаемся мы понять, что такое Писание. Писание – это ряд книг, которые возникли в результате видения человека снизу. То есть пророчество, оно спускается сверху вниз, писания, они возникают снизу вверх, когда люди, достигшие величия, могут поделиться им, могут поделиться тайнами, которые раскрыты перед ними. В частности, книгу «Деврей Хаямим» написал Эзра, который стоял во главе восстановление второго храма, и он удостоился вернуть былую красоту, вернуть связь между Богом и еврейским народом, возвести второй храм. Эзра описывает нам путь к царству Израиля вообще и каждого из нас в частности. «Сотворил Бог человека прямым, они же пускаются во многие расчеты». Первое фундаментальное созидание человека на земле – это строительство Вавилонской башни. Первый храм, который люди строили, был храм, предназначенный для того, чтобы воевать с Богом и вытеснить его из его мироздания. Сразу же, почти после Ноева потопа, сразу же, когда человеку не захотелось находиться в зависимости от Бога. Комментаторы отмечают, что люди того поколения совсем не были глупы. Те, кто строили башню, стреляли, стрелами бросали копья в небо, и копья, стрелы спускались в незакрашенную кровью, и они говорили, что мы попали в Бога. Они не были глупцами, они тоже не считали, что Бог на облаке сидит. Хотя есть такое пророчество, но оно было совсем не смешным для египтян, поскольку их касалось. В книге пророка Ишаяху мы это изучали. Итак, строительство башни имело цель воевать с Творцом. В каком аспекте? Отделить и оторвать сферу Малхут, царство, от 9 высших сферот. Мы не будем особенно вдаваться в каббалистическое понятие сферот. Общая идея такая, что душа человека имеет 9 лучей. Она состоит из 9 лучей, соответственно, божественному свету, который привел это мироздание к существованию. Так, нижняя часть этого света, она называется Малхут, царство. И если наше царство наполнено 9 высшими сферот, а именно хохма, бина, даат, мудрость, понимание, знание, красота, великолепие, вечность, фундамент, год, слава, то тогда наше царство всеми ими наполняется. В случае, если человек отрывает Малхут царства от высших сферот, то тогда он отделяет свое существование от Бога. В результате славы у него нет, есть только позор в собственных глазах, в глазах других людей. И мир претерпевает свое уничтожение, соответственно, наступают всевозможные проблемы в этом мире. Это было первое фундаментальное созидание человека, строительство Вавилонской башни в целях отделения мира от Бога. И совсем не было это глупо. В книгах Каббалы, в книгах Мусара дается очень глубокое объяснение того, что имели в виду строители Вавилонской башни. Они действительно обладали такими возможностями. И царь Давид вообще показывает нам свое отношение к образу человека. Царь Давид говорит в Тейлим, 8 глава, «Ветехасрегу мят мейлуким, веквод вегадар театрегу, тамшелегу бемасе ядеха, коль шата тахат раглав». «И немногим ты умолил его перед Богом, славой и великолепием обвенчал его, ты позволил ему властвовать над делами рук твоих, все положил к его ногам». «Лишь немногим умолил его перед Богом» – это слова, которые царь Давид обращает к еврейскому народу, чтобы мы поняли, что мы не какие-то там бобики, что мы созданы по образу Бога, и лишь немногим мы умалены перед Ним. Соответственно, вести нам нужно себя возвышенно, никогда ради каких-то жалких крошек не попрать свое духовное величие, никогда ради какой-то мелочи, никогда ради своего эго не поступить так, что это является стыдным и позорным, с учетом того, что дурное побуждение обладает очень сильным гипнотическим воздействием на нас, как сказано в Талмуде. Если человек совершил грех и повторил его, то он уже кажется ему разрешенным. Человек каким-то образом так выстраивает свои границы, что вот то, что он нарушает часто, он считает, что это как бы не в пределах его возможностей, а Бог, он милосердный. И дальше начинается приводить множество всяких подсознательных факторов того, что, в принципе, и дальше я буду так поступать. Человек оправдывает себя. И в результате он складывается вот в определенный такой образ, который очень далек от царя, потому что всевозможные страсти его подчиняют, всевозможные воздействия упрочаются в нем. Итак, как прийти к царству? В книге Дворим Моше Рабейну приводит свое увещевание, одно из последних увещеваний Моше Рабейну в последнюю неделю его жизни. «Ваеги бейшерун мелех бегитасеф рушеам яхад шифте Исраэль». И будет бейшерун мелех, когда царь в прямоте своей, в величии своем, здесь именно слово «ешерун» от слова «яшар», когда собираются главы народа вместе колена Израиля. Колено Израиля, каждое колено обладает своей особенной значимостью, и в книге Деврей Раямим приводится описание родословной почти каждого колена, и мы изучим их. У нас будут поддельные лекции на каждое колено Израиля, какую особую миссию оно несет в еврейский народ, какому месяцу года оно соответствует, с тем, чтобы каждый из нас, во-первых, это знал, во-вторых, свое собственное служение каждый месяц он мог бы привести в соответствие с особенностями каждого месяца года. Ибо каждый месяц года, месяц на иврите ходыш, от слова хадаш, новый, каждый месяц имеет свою особую новизну, свою особую добротность среды. Такое понятие в физике для этого правильно применить. Итак, Вейби Шерун Мелех. Всевышний создал человека Яшар по своему образу и подобию, однако люди начали искажать этот образ, и в результате мы сегодня очень-очень далеки. Давайте попытаемся в результате этого курса немножко ближе подойти к тому образу, который хотел видеть человек, знаешь, Всевышний в человеке, создав его по своему образу и подобию. Итак, это не только изучение истории царства, хотя на самом деле, если еврей не знает своих царей, не знает их имена, не знает, что они сделали, то это весьма-весьма печально. И мы изучим с вами историю жизни, точнее, не историю жизни. Книга Деврей Хаим является летописями каких-то событий, людей. Это летописи трепета перед небесами, обретение трепета, обретение любви к Богу, исправление себя. И мы выучим то, что книга Деврей Хаим рассказывает о каждом царе, начиная от царя Давида и заканчивая величайшим царем Циткияху, в дни которого произошло разрушение храма. И дальше мы увидим с вами то, что касается людей, которые удостоились Лерагзира Тарала Юшна, вернуть былую красоту, и тогда потенциальным машиахом того времени был Зерубавель бен Шалтиэль бен Яхиния, внук царя Яхинию, которого Навуходоносор изгнал в вавилонский плен. Поскольку постановка вопроса понятна, стать царем, каждый должен стать царем и перестать в сетях разыскивать крошки, которые дурное побуждение ему бросает, возникает вопрос, каков путь. Учение Мусар этот путь определяет в следующем порядке. Ешарим, цадиким, хасидим, кдушим. Ешарим – прямые. Прямые – это те люди, которые продолжают путь своих отцов. Не разыскивают себе какие-то отдельные стези, которые в большинстве случаев понятно, что ведут в никуда. Большинство людей, оно совершает ошибки, и подавляющее большинство. Кто сказал тебе, что твой поиск стези, он является верным, и ты, в конце концов, не окажешься в каком-то тупике. Итак, Ешарим, прямые – это те, кто продолжают пути своих отцов. Цадиким – праведники, те, кто соблюдают волю Творца. Хасидим – те, кто делают больше, чем Творец заповедовал. И кдушим – те, кто достойны возвышенности, святости. Вот тогда, когда еврейский народ придет в такое состояние, возвращается царство дома Давида, и с небес спускается Иерусалимский храм. И еще раз, как параллель, человек, который будет кадош, возвышен, освящен, а это заповедь, которая дана нам, верейтем к душим, и будете вы возвышенными, отделенными. Тогда возвращается царство дома Давида, и с небес спускается Иерусалимский храм, и определенная проекция происходит в жизни того человека. Магидус Полоцка, ученик Виленского Гаона. Тора повелевает: «И взятки не бери, ибо подкуп ослепляет глаза разумных и искажает слова праведных». Такой стих. В главе Мишпатим, в книге Шмот, приводится этот стих Торы, и большинство людей, когда это читают, они проходят мимо, считая, что их это вообще никак не касается. Они не являются государственными служащими. А там это идет в контексте судьи. Судьями они тоже не являются. Какой процент людей является судьями? И поэтому людям кажется, что их это вообще никак не касается. Возникает вопрос, зачем тогда Тора дала это в качестве заповеди, распространяющейся на каждого человека. Взятки не бери. А не привела в качестве некого отдельного приложения к законам судей. Взятки не бери. Речь идет, на самом деле, о абсолютно каждом человеке, который таки, да, является судьей. Каждый из нас является судьей по той причине, что он совершает суждение о судьбе себя и своего мира, своей семье, всего, что в его мире находится. Взятки не бери, ибо подкуп ослепляет глаза разумных и искажает слова праведных. Это стих Торы, который, повеление Торы, которое приводит Магид из Полоцка. И пишет следующее. Следует знать ухищрение дурного побуждения, обладающего большой мудростью. Оно подкупает человека, ослепляя его этим даром. Таков его путь. Оно оставляет человеку некую заповедь или доброе качество души, ослепляя его глаза и поднимая пыль до престола правления. То есть дурное побуждение бросает нам какие-то достоинства, какие-то способности и не затрагивает эту зону. И человек в каком-то определенном вопросе, в какой-то области, действительно приходит к высокому уровню. Интеллектуальному, эмоциональному, чувственному, к уровню служения. Человек действительно приходит. А дурное побуждение ему не мешает. Хочешь быть совершенен, ну или целен, или в какой-то мере продвинуться в этом направлении, дурное побуждение не мешает. Продолжает Магид из Полоцка и говорит, и самая большая взятка, которую получает человек, которая действительно мешает ему, это способность неустанного изучения Торы. Тогда такой человек может ослепнуть и не обратить внимания на огромное количество своих недостатков, которые просто дурное побуждение пылью застелит его глаза, поднимаясь эту пыль до престола правления. Поэтому я несколько раз отметил сегодня в нашей лекции, что наша цель не изучение чего-то, чтобы обладать знанием, хотя это необходимо, что за еврей, который не знает о своих царях, который не знает вообще о душе, о связи между Богом и человеком, а именно это вскрыл Эзра, глава Аншей Кнессет Эгдула, людей Великого Собрания, периода завершение вавилонского изгнания и возвращение в землю Израиля для возведения храма. Наша задача – исправить себя, изменить себя и стать человеком, которого хотел увидеть Бог. В принципе, вся суть иудаизма сводится к одному глобальному конфликту между Яковом и его братом Исавом до сего дня. Это актуально для каждого из нас, кем мы, по сути, являемся. Яков – архетип доброго начала. Его прообраз запечатлен под престолом божественной славы, как эталон великого возвышенного человека. Исав – архетип злого начала. Образ его царства – зверь, прототипа которому нет в мире животных, выходящих из моря. Попросту говоря, Яков обладает способностью стремиться к истине, и служить Творцу, которым он был создан для цели служения Творцу. Этот мир не является нашим, нам не принадлежит. Мы были здесь созданы, и нам было четко прописано, с какой целью. В целях служения Богу. И это служение Богу в результате приводит нас в то духовное состояние, когда человеку предельно хорошо в условиях дихотомии, в условиях противоречия между его душой и между его телесным. То есть Бог повелел нам, по сути, воцарить душу над нашим телесным и весь наш мир, под миром, еще раз я имею в виду, то, что принадлежит человеку, его дом, его семья, его спектр людей, которые интересуются его мнением, на которых он может повлиять, не в смысле в рамках какой-то религиозной экспансии, а может повлиять положительно, когда они приходят к нему за советом. А «эца» на иврите, «совет» происходит от слова «эц» – «дерево», «древо жизни». Соответственно, если человек связан с древом жизни, то его совет будет работать. Ну, а если человек грызет плоды древа смерти, то его советы будут приводить к гибели и ускорять встречу с ангелом смерти. Яков живет истиной, Исав живет так, что его энергетика подпитывается страстями, завистью и стремлением к славе. А это все позор. Страсти, здесь мы видим человека, охваченного страстями, пребывающего в состоянии зависти и стремящегося к славе, что свидетельствует об отсутствии славы, ибо кто к этому стремится, к чему-то, значит, у него этого нет, иначе не надо к этому стремиться. Такой человек, соответственно, получает исключительно позор. Итак, конфликт между духовной возвышенностью и упрощенностью человека – это конфликт между Яковом и Исавом. Яков возвел божественный храм, Исав его разрушил. И сегодня происходит то же самое. Это два родных брата, брата-близнеца. Они вместе родились у Ривки, нашей праведной праматери, которая была бездетной. И в результате молитвы произошло чудо, она родила двоих детей. Один возвел храм, другой его разрушил. В книге Даниэль приводится пророчество о еврейской истории. А именно Даниэль видел четыре зверя, четыре царства, которые будут управлять этим миром. Не в том смысле, что большая часть мира превратится в их колонии, хотя и это верно. Но они захлестнут своим влиянием весь этот мир. Соответственно, Даниэль видит четыре царства. Он видит Вавилонское царство, видит Персидское, Греческое и, наконец, Римское царство. И до Даниэля подобное видел наш пратец Яков, когда перед ним предстала лестница, которая вела в небеса, и по ней поднимались и спускались ангелы. Первый ангел поднялся на 70 лет, это был Вавилон. Второй ангел поднялся, вторая группа ангелов поднялась на 52 ступени, это время Персии. Третья группа ангелов поднялась на 180 ступеней и спустилась, это была Греция. Четвертый ангелы все поднимались, поднимались, поднимались. До сего дня это римский Эдомский Галут, римское изгнание, в самом завершении которого, непосредственно перед наступлением конца дней, прихода Машиаха, мы находимся с вами сегодня. Так Яков Авину, когда увидел римское изгнание, увидел, в каком состоянии будут его потомки перед приходом Машиаха, ему стало страшно, просто стало страшно. А мы с вами, обратите внимание, нам так не сильно страшно за наши жизни. И мы, будучи созданы прямыми, разыскиваем многие пути. Хишбонот рабим, большое количество расчетов у нас есть. Это слова царя Шломо, которые я привел сразу. Сотворил Бог человек, человека прямым. Они же пускаются во многие расчеты. Итак, вот мы пускаемся во многие расчеты, а наш пратец Яков, когда увидел наше состояние, ему стало реально страшно. И в первую очередь из-за расчетов, которые мы приводим, которые настолько удаляют нас от царства, что просто ужасно. Итак, Даниэль тоже видел четыре царства, и вот наше римское, не будем говорить о предыдущих, нам больше всего, нам сегодня, людям в периоде, проживающим в конце периода римского изгнания, в конце дней, нам больше актуальна эта тема, поэтому мы над ней сконцентрируемся. Возможно, в процессе книга Деврей Яремим опишет нам четыре изгнания, и тогда мы, то есть невозможно, да, опишет, тогда мы коснемся этого вопроса немножко глубже, а пока у нас четвертое, наше собственное изгнание, и находясь в римском изгнании, мы пропитаны вот этим римским, греко-римским, в первую очередь именно римским воззрением на мир настолько глубоко, что это мешает нам служению Богу. Итак, посмотрите, книга Даниэля, глава 7. «Увидел я в видении ночном, что вот четвертый зверь, страшный и ужасный, и очень сильный, и большие железные зубы у него. Он пожирает и дробит, а остатки топчет ногами. И не похож он на всех тех зверей, что были до него». То есть на тех предыдущие три зверя, которые относились к другим народам, другим изгнаниям Израиля. И 10 рогов у него, рога – аспект влияния, интересы у него 10 антенн в разные стороны, интересы глобальные. Рассматривал я рога, и вот еще небольшой рог появился между ними, и из-за него выпали 3 прежних рога. Так обычно происходит у людей лысение, отупление, они прыгают одних интересов других к другим, и то, что раньше считали подходящим, интересным и ценным, вдруг перестает таковым быть. В этом роге были глаза, подобные глазам человеческим, и уста, что говорили высокомерно. Обратите внимание, высокомерие. Высокомерие свойственно Риму в особой мере. Высокомерие Греции было концептуальным. За греческим высокомерием стояло знание, стояло понимание значимости человека. Высокомерие римское, оно совершенно пустое. Римляне не испытывали высокомерие из-за своего знания законов творения, из-за своих каких-то постижений. Их высокомерие было исключительно их личное эго, их преимущество над другими людьми, над аналогичным ими. Смотрите, насколько это нам сегодня актуально. «И смотрел я, пока не были сброшены престолы». Да, где римские престолы будут сброшены. «И сидел старец в годах, одежда его бела, как снег, а волосы на голове его, как чистая шерсть. Престол его – искры огненные, колеса – пылающий огонь». То есть Всевышний не оставит эту римскую цивилизацию, основанную на эго, на унижении ближних, на просто высокопарности, на пустоте, на страстях, на... Чем жили римляне? Идолопоклонство в рамках развлечения. В своих богов особенно римляне не верили. Убийство и разврат – это то, что происходило в Риме, и более-менее то, что существует сегодня. Зачем люди встают с утра? С какими целями? Самореализоваться. Возвыситься над другими, продвинуть себя по карьере, предаться разврату, предаться реализации страстей или из-за зависти, что вот у другого есть, а у него нет. «Огненная река вытекает и протекает перед ним, тысячи тысяч служат ему, и 10 тысяч, десятков тысяч стоят перед ним. Суть силы книги открылись, за все это человек даст отчет». Теперь, что такое огненная река, которая пролетает перед ним? Возникает вопрос, почему перед этим старцем, которого передвигают на престоле правления, протекает огненная река? Мидраш рассказывает, что это река Динур, которая образуется от пота ангелов. Ангелы, когда переносят престол правления Творца, на котором он восседает, ангелы очень сильно потеют. И от этого пота образуется река Динур. Возникает вопрос, по какой причине ангелам так это уже тяжело делать? Ответ из-за того, что происходит при движении престола Творца, страшная турбулентность в этом мире. Страшная глобальная турбулентность. Мир просто трясет, божественный престол и мир, как следствие, трясет во все стороны действиями человека, с которым Всевышний связал себя. И в результате ангелы потеют, ну и поскольку есть всегда обратная связь, то после смерти человеку нужно окунуться в реку Динур. И в зависимости от того, сколько пота ангелам он причинил своими достижениями, об этом рассказывает книга Зогар, он либо легко проходит сквозь эту реку, либо ему там будет очень несладко и очень горячо и очень печально. Это рассказывает книга Зор относительно образования реки Динур и, соответственно, наказанию, которое получает человек после своей смерти. Итак, мы своими делами устраиваем глобальную турбуленцию в небесах и расшатываем престол божественного правления. При этом престол божественного правления на земле разрушен вообще. На месте нашего храма развалины, арабы построили там какие-то свои здания. Христиане утверждают, что Бог отказался от нас, и отправил нас в изгнание, и мы порвал с нами свой завет, расторг с нами свой завет и прочее. Короче говоря, мы находимся в изгнании. Мы сыновья Господа. Нас сказано в Торе, что мы сыновья Господа, находимся в изгнании. И народы насмехаются над нами, как сказал пророк, говоря, где Бог ваш? Пусть Он спасет вас, будет для вас кровом. Это суть насмешки над евреями до сегодняшнего дня. Смотрел я тогда, продолжает Даниэль свое пророчество. Смотрел я тогда из-за звука слов высокомерных, которые произносил рог, пока не увидел, как был убит зверь, а тело его сокрушено и отдано сожжению огню. Что это за зверь? Комментатор отмечает, что это римское изгнание, то есть образ римского царства. Подчеркиваю, если речь не идет о людях как таковых, а о образе царства. Четыре животных – это четыре царства, а не люди какой-то определенной национальности. Итак, это зверь, которого нет в мире животных, отмечают комментаторы. Но больше всего он похож на свинью. Образом римского царства является свинья. Такая вот дикая, вышедшая из моря, из хаотического, бессознательного. И эта свинья, она обладает, с точки зрения кошерности, внешними признаками кошерности. То есть лапки она раздваивает, а жвачку она не отрыгает. То есть римское царство, оно внешне будет, там, где есть в этом потребность, проявлять галантность, обходительность и прочее, а внутри будет полная пустота. Итак, история еврейского народа, четыре изгнания, и нам для возвращения к царству необходимо сейчас хоть в какой-то мере стать в меньшей степени римлянином, перестать, просыпаясь с утра, ставить перед собой задачи, желать и думать, как римлянин. Человек с утра просыпается, у него сразу так какие-то мысли. Зачем я сегодня встал? Ну, то есть обычно так он не мыслит, именно зачем я сегодня встал, но у него сразу мысль начинает, именно да, зачем я сегодня встал? Типа, какие у меня сегодня дела, что я должен сделать? Возникает вопрос, для чего? Сделать для собственного продвижения или для своего божественного служения? Люди, которые слушают эти лекции, смотрят эти лекции, они, несомненно, хотят прийти к божественному служению какому-то. Но при этом как бы и не хотят. В случае, если просыпаясь по утрам, они всецело имеют интерес только к самореализации. Это свойство Исава. Корона, которая находится на голове человека, это его желание. Желание – это то, что включает все 10 сферот нашего существования. Соответственно, каково желание, так и работает этот механизм души человека, связанный к тому же с телом, а тело тяготит вниз, к упрощенному. Таким образом, еще раз, то, что посещает наше мышление, оно и является определением наших желаний. Наши желания включают рычаги нашего функционирования, существования, и в результате, если духовность и служение Богу оказываются за линией нашего горизонта, то не надо удивляться тому, что мы такими являемся. Это видение Даниэля, то, о чем мы говорили сейчас, а теперь видение Навуходоносора. Дело в том, что Навуходоносор тоже видел картину мира практически так же, как Даниэль, сущностно тот же, так же, концептуально так же. Только он видел, что ему свойственно, развитие человеческой цивилизации в аспекте четырех составляющих идола. Поскольку Навуходоносор был идолопоклонником, при этом сам Всевышний называет его, так сказано в книге Даниэля, «Навуходоносор Авди», «Навуходоносор Раб мой», то Навуходоносор тоже видит развитие человеческой цивилизации следующим образом. Вот этот идол. Голова его из чистого золота, грудь и руки из серебра, чрево и бедра его из меди, голени его из железа, а ступни его частью из железа, а частью из глины. Пока ты смотрел, сорвался камень без помощи чьих-либо рук и ударил идола по ногам, что из железа и глины, и раздробил их. Когда искрошило сразу железо, глина, медь, серебро и золото, и стали подобны мекине на летнем току. Унес их ветер, и не осталось от них следа. А камень, который разбил идола, превратился в большую гору и заполнил всю землю. Что происходит? Навуходоносор видит сон, его очень волнует. Он понимает, что этот сон очень критичный. От него зависит вообще, в принципе, существование человечества. И он обращается к своим сановникам, чародеям и прочим, говоря, истолкуйте мне сон. Они сказали, да не проблема, мы тебе истолкуем любой сон. Как истолкуем? Это же второй вопрос. Не проблема, мы истолкуем. Он говорит, но проблема в том, что, говорит, что этот сон действительно очень значимый, очень существенный, потому что во сне я также видел толкование этому сну. Я знаю толкование, я знаю, что этот сон очень суровый, он касается развития человеческого общества. Только, говорит, проблема в том, что я забыл толкование сна и забыл сам сон. На это ему отвечают его идолопоклонники. Но человек с недавних пор, подчеркиваю, с недавних пор, не может проникнуть в мышление ближнего и не может узнать, что там приснилось, в частности. И тогда Навуходоносор приказывает все свое религиозное сановничество предать смерти по закону. Возникает вопрос, по какому закону? По закону, что его религиозные клерки не смогли истолковать сон, который он сам забыл? Это по закону, за это положена смертная казнь? Ответ такой, они сказали, с недавних пор, спрашивает Навуходоносор, с каких это пор нельзя знать о том, что приснилось человеку, что у него на уме. Они сказали, с разрушения Иерусалимского храма. Говорит, и вы дали мне совет разрушить Иерусалимский храм, вот за это вас ожидает смертная казнь. Даниэль попросил отсрочку на ночь, и ночью Всевышний раскрыл ему сон Навуходоносора, тот самый, который мы с вами только что прочли. Идол, который увидел Навуходоносор, из четырех, составленный из четырех элементов металлов. Голова из чистого золота, грудь, руки из серебра, чрево и бедра из меди, голени из железа, ступни частью из железа, частью из глины. Не будем сейчас вдаваться, вкратце толкование Даниэля было следующее. Но, собственно, толкование было не нужно. Даниэль восстановил этот сон, и Навуходоносор все понял. Книга Даниэля приводит нам толкование. Наверное, Даниэль обсудил каким-то образом с царем Навуходоносором его видение, и очевидно, что книга Даниэля отредактировала определенным образом восприятие Навуходоносора. Но чтобы это было существенно, сущностно, и в рамках более ясного понимания. Итак, еще раз, первая цивилизация, вавилонская цивилизация на земле, голова из чистого золота. И Бог, как мы с вами говорили, назвал Навуходоносора, Навуходоносор Авди, раб мой, Навуходоносор, идолопоклонник, который разрушил Иерусалимский храм, тем не менее называется рабом моим, так Бог его называет, потому что его царство было действительно царством золота. После этого персы. Грудь и руки из серебра. Это уже не золото, а серебро и грудь. Что находится на груди? В груди сердце. Что такое серебро? На иврите кесов от слова кисуфим – желание. Итак, если у Навуходоносора была золотая голова, которая мыслила, и мышление было ясно на него, намного в меньшей степени влияли желания сердца. То есть сердце было сосудом для мышления, а не наоборот, как сегодня. То следующая цивилизация, через изгнание, в которой прошел еврейский народ, это персидская. Грудь и руки из серебра. Там уже желание сердца, а мышления уже нету. Без головы такой было. Персы были... Их царство, еще раз, царство, не персы как таковые, а царство было. Наконец, после этого греческое царство, греческое изгнание. Чрево и бедра из меди. Чрево и бедра, то есть желудок и гениталии. Они медные. Медь – это очень дешевый материал до сегодняшнего дня. Медь является символом наглости. То есть едят все, что угодно, когда угодно. Еда и использование, так сказать, гениталий. И все это в условиях наглости. Это концепция Греции. Ну и, наконец, Римское царство. Железо, глина. И это нога. Нога, которая топчет ценности. И обратите внимание, Апеннинский полуостров. Италия в форме сапога. Глина и железо. И, конечно же, камень. Основа, которая является камнем основания Иерусалимского храма, он разбивает этот идол и устраняет его из этого мира, и наступает царство Машиаха, чему и посвящена книга Деврей Раимим, которую мы начинаем изучать. Сегодня у нас своего рода вступление. Пророк Ирмеягу, 33 глава. Если бы мне надо было сказать из книги пророка Ирмеягу одну цитату, я бы привел эту. «Коамар Ашем». «Им ло брити юмам вэлайлах, укот шамай варец ло самти». Так сказал Господь, «Если не завет мой днем и ночью законов небес и земли, я бы не установил». Что такое закон мой днем и ночью, о каких периодах времени идет речь? Днем это в состоянии наличия Иерусалимского храма, ночью в условиях его отсутствия, когда Иерусалимского храма нет. «Если бы не завет мой днем и ночью законов небес и земли, я бы не установил». Речь идет о чем? О том, что мироздание Всевышний сотворил обусловленно. И условие – это соблюдение Божественного Завета человеком днем, когда существует храм, и ночью. Всевышний сотворил землю, поделил ее между 70 народами. И все народы, которые разделение на 70 народов произошло после того, как произошел Ноев потоп и разделение народов после первой неудачной попытки строительства человеческой цивилизации, то есть Вавилонская башня. Все народы имеют свой надел, кроме двух. Два народа в мире своего надела, своей земли не имеют. В Торе написано «Берешит бара элуким эт ашамаим эт арец». В начале, с этого начинается Тора, в начале сотворил Бог небеса и землю. И комментаторы отмечают слово «берешит». Требует после этого некого второго слова, которое оно раскрывает. «Берешит» в начале. В начале только чего? Должно быть в начале чего-то. Не хватает слова. Поэтому Мидраш книги Каббалы и Раша приводят это. Все это знают как самый первый комментарий Раши на книгу Берешит. Раша приводит это следующим образом, что Берешит, Бишвиль, Лишит ради первых, ради народа Израиля, ради Торы и ради народа Израиля, которые являются, называются, являются первыми, Всевышний сотворил небеса и землю, что если народы скажут евреям, что вы захватили чужую землю, то мы скажем, что Всевышний дал ее нам, и мы ее получили по праву того, что мы первые, мы приняли Тору, которая является первой, и нам была дана земля, которая тоже первая, святая земля, благодаря принятию нами Божественного Завета. И возникает вопрос, а почему, собственно, это касается евреев? Другие народы, они тоже воюют, делят между собой землю, у них происходят всякие перетрубации, проводят всякие специальные военные операции или полномасштабные войны в некоторых местах, в некоторых регионах и так далее. Почему это касается только нас? Это такое, что еврейского народа действительно не было изначально вообще прав на существование. Мы являемся народом, который охвачен глобальной оболочкой небытия, глобальный, окружен глобальной, окутан глобальной оболочкой несуществования, через которую мы можем прорваться только если мы того достойны. Настолько, что царю Давиду, у него не было вообще возможности родиться, а он является прапраотцем Машиаха, ему Адам был должен, вынужден, точнее не должен, а вынужден отдать 70 лет своей жизни. Мы будем говорить об этом более подробно, когда дойдем до царя Давида, его, и до его уникальной, небывалой жизнью. Итак, у еврейского народа изначально не было, все наши праматери были бесплодные, праотцы были бесплодные, только в результате молитвы они смогли пробиться сквозь эту оболочку, которая даже на физическом уровне была отсутствием возможности иметь детей. Поэтому и земля для нашего народа тоже изначально не предвиделась. Обратите внимание, насколько все это актуально, и сегодня по поводу нашей земли у нас споры со всеми, кому только не лень. Та же самая история была с потомками Исава. По поводу Исава, родного брата Якова, сказано, что грех Якова приводит Исава к его достижениям. Исав поднимается, когда падает Яков. У Исава тоже не было земли, на которой он мог бы начать свою деятельность, то есть Италии. И они получили, потомки Исава получили свой удел, Рим, Апеннинский полуостров, благодаря греху Израиля. Когда царь Шломо взял в жены дочь египетского фараона, которая прошла, конечно, гиюр и так далее, но оказалась в результате тормозом для еврейского народа, ношей, поклажей, бременем и принесла сбой к еврейскому народу. Тогда, когда царь Шломо так поступил и взял в жены дочь египетского фараона, то ангел Гавриэль удочкой зацепил в глубинах моря Апеннинский полуостров и поднял его. Но он еще был пустым, на нем еще никто не жил, потому что он только что появился. Когда Яровам бен Неват поднял восстание против царя Шломо и отделил позже 10 колен, которые пропадут через 200 примерно лет после этого, пропадут в ассирийском изгнании и не останется от них памяти до сегодняшнего дня. Тогда Рам и Рем построили первый барак на Апеннинском полуострове, и началось развитие Рима, который своим сапогом подчинил все мироздание. Еврейский народ естественным образом не мог бы появиться на земле. Наши матери были бесплодными. И книга Деврей Раямим посвящена тому, как каждый из нас может принять участие в приходе Машиаха, в ускорении прихода Машиаха, в кошерном ускорении прихода Машиаха. И как, что каждый из нас может сделать, чтобы божественное присутствие лично его коснулось. Для начала, как правильно перевести название этой книги «Деврей Раямим» – «Летописи царей Израиля». Она посвящена исключительно этой цели, так пишет Радак. Книга «Деврей Раямим» начинается со слов «Адам Шет Энош». Адам – первый человек, Шет – фундамент его сын, Энош – тот, в дни которого начали поклоняться идолам, всему, что находили на земле. Дальше история человечества до появления Авраама, раскрывшего Бога и состояние сокрытия. В первых главах приводятся исключительно только имена, очень редко вообще глаголы, что кто-то родил кого-то, только перечисление имен, и мы видим, насколько это перечисление имен концептуально, сколько много оно нам дает. И попытаемся понять, что он делал со своими именами, чтобы они начали работать. Царь Давид, который родился в праздник Шавуот и умер в праздник Шавуот, в праздник дарования Торы. В благословениях его потомкам сказано «Ло ясур шевет ми Иуда ми хокек ми бен раглав», что «не отойдет скипетр от Иуды и закону учитель из потомков его, колено Иуды, имеет особую значимость в еврейском народе». И благословение Моше колену Иуды сказано следующее: «Везот ла Иуда, вайомер шмар Ашем коль Иуда, вэля мота вейну, ядав рав ло вэзер мицерав тихье». А это для Иуды, и сказал он: «Услышь, Господь, голос Иуды, и к народу его приведи его, руками своими сражается за себя, и в помощь против врагов его будь ты». Моше Рабейну просил Всевышнего, чтобы он был в помощь колену Юда против его врагов и «Шма Рашем Коль Иуда» – «Услышь Бог голос Иуды». Иуда – царь, но обладает такой способностью молитвы, что Всевышний слышит и принимает его молитву. Об этом тоже будем говорить, как молиться соответственно молитве царя. Пророк Йехезкель говорит о том, что наступит время, когда один Наси будет у всех народов. Однако это занимает много времени. Исторический процесс. Что такое история? Люди смотрят на историю, как на некий перечень событий, кто кого любил и кто кого убил. На самом деле, как и мир был сотворен, так и история имеет свою цель, свое предназначение. Именно реализация определенной божественной воли, раскрытию Бога на земле, что произойдет после прихода Машиаха, когда пропадет зло и когда никто уроки по иудаизму давать больше не будет, потому что слава Богу будет раскрыта перед глазами всего человечества. Книгу Деврей Раймим написал Эзра, глава Аншакнесет и Гдула, людей Великого Собрания, в период завершения 70 лет изгнания в Вавилон. Книга приводит имена многих людей и царей народов по принципу лилия среди шипов и сорняков. И в результате нам будет очень важно понять, какую роль в продвижении исторического процесса играет каждый из нас, каждое творение. Первая книга летописей начинается с имен первых поколений и заканчивается подготовкой царем Давидом основания первого храма. Вторая книга начинается от возведения храма царем Шломо и заканчивается возведением второго храма людьми Великого Собрания, которые возвели Ихзиру Атарала Юшна, вернули былую красоту, былую связь Бога с человеком, то есть оказались в состоянии к душим, в состоянии святых, и тогда Бог смог второй храм создать. Второй храм был недолгим, его существование было 420 лет. И главная его задача, то, что тогда произошел перевод видения Торы из концепции, изучение Торы из концепции видения в концепцию услышания. То есть образовалась основа устной Торы, Мишна и первая Мишна во всех трактатах это «Миматай Курим Шма» – время чтения «Шма Исраэль», время провозглашения единства Бога на земле. Правление единством – это та цель, ради которой был создан мир. И царь Давид в первой главе Таилим пишет нам вот слова царя. Давайте небольшой урок того, что сказал царь. «Ашрей Раиш». Ашер ло галах бейца от рашаим и бедерах от аим ло амад. Счастлив человек какой? Не тот, кто может себе позволить много страстей и стремления к славе. Счастлив человек, который не ходил по совету нечестивых и на пути грешников не стоял и в собрании легкомысленных не сидел. Это путь к счастью. Многие пытаются своими искривленными тропами прийти к счастью как-то иначе. Только к Торе Господа влечение его и Тора его изучает он днем и ночью. И будет он в результате удостоиться благословения, даже не только благословения, в результате придет к истинной реальности, и будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое плод свой дает во время свое, и чей лист не увянет, и во всем, что он не сделает, он преуспеет. Не таковы нечестивые, но как мекина, которую развивает ветер. Поэтому не устоят нечестивые на суде и грешники в общине праведников, ибо знает Господь путь праведников, а путь нечестивых пропадет. Вступление к книге Деврей Хаямим. Спасибо за внимание.